Первый раз в моей практике сбор ништяков не доставляет никакого удовольствия. Как по супермаркету ходишь. И еще. Появилось желание завести дневник и украсить его первой записью следующего содержания. Надоела эта безазартная нервотрепка. Сегодня вечером мы с Гобом решили употребить 1000 мл универсального оглупителя. Безнадежные мечты. Ничего мы не употребим. Как не будет и дневника. От стресса спасает одно. Рвем в дальний рейд. Итак, докладываю. Конечная цель – аэродром Белевцы. Я еще раз посмотрел краткую справку. Так. Белевцы – небольшой частный аэродром для обслуживания малой авиации. Расположен в 18 километрах севернее Краснодара и 4 километрах восточнее станицы Новотатаровская. Круг полетов северный. Полосы. Искусственное ВПП. 900 на 30 метров. Асфальтобетонное покрытие. Грунтовое ВПП находится севернее искусственной. Ее размеры 700 на 50 метров. Предназначен для базирования тренировочных полетов, десантирования парашютистов, проведения авиационных работ. Аэродром способен принимать самолеты Л-410, Ан-2, Ан-28 и более легкие. Все типы вертолетов и планеров. На аэродроме базируется ряд частных компаний и общественных организаций по профилю. Используется авиационным отрядом специального назначения ГУВД по Краснодарскому краю для выполнения тренировочных полетов и десантирования парашютистов. Здесь проводятся фестивали малой авиации «Кубань Аэр Шоу». Проводятся ознакомительные полеты и обучение на Як-52, Цесна-150, Цесна-172 и на вертолетах Ми-2, АК-1-3. Предоставляется место в ангарах или на перроне. Топливо в наличии всегда. Самолеты. Цесна-150, Цесна-172, Цесна-182, ПА-28, Пайпер Чероки и Арчер, Пайпер Спорт, Пайпер Кап, Як-52, Як-12М, Ан-2, Бекас. Мотодельтапланы, автожир. Вертолеты. Ми-2, Ми-8, АК-1-3, Швайзер 269C. Недавно установили освещение полосы. Включение по предварительной заявке. Человек, весьма своевременно подкинувший штабу эту ценную наводку, охарактеризовал аэродром еще и следующим образом. Все знакомые частные пилоты, что там бывают, говорят одно. Настоящая сказка, а не аэродром. Словно в Америке побывал. Круто. По всему выходит, что Белевцы – самая ближняя к нам точка, где можно добыть то ценное, что наиболее труднодобываемое для анклава. В Адлере нам точно ничего не светит. Там малышей не найдешь. Да и хрен туда доберешься. Гоблин тем временем в который раз перебирал стопку цветных фотографий. Кроме электронных версий, их взяли еще и в бумаге. Я, конечно, в авиации дуб дубом, но по виду объект солидный. Добраться бы только, а там все и выцарапаем. Игорь... Как его? Проклятие, фамилию выстудило. Не суть. Важно то, что этот человек давно и прочно прибитый на тему малой авиации. Дугин, конечно, его сразу к рукам прибрал и на рабочее место поставил. Правда, большой авиапользы пока от него нет. Мужик не летчик, специального образования не имеет. Просто всю жизнь провел рядом с самолетами. Работал он в тех Белевцах. Фанат каких поискать? В ремонте и регламентах соображает. Да и сам готов подняться в небо. Самоучкой. Есть на свете такие люди. Вроде и не спецы. А вот по мелочам и тонкостям всяким дофига чего знают. Беседовали мы недолго. Так как расписание подготовки было очень плотное. А суть вот в чем. «Видели в перечне летательных аппаратов Пайпер Чероки?» – спросил нас Игорь. «Очень хороший самолет. Именно то, что нужно замку. Так вот, в последнее время, когда я там работал, начальство и владельцев прошило на громадье идей. Одна из них такая. сделать на базе площадки центр обслуживания пайперов всех типов. Что сейчас там конкретно творится, сказать трудно. Однако я уверен, что идея, хоть и со скрипом, свое развитие получила. Хозяева люди хваткие. Если уж при мне начали. Я немного дополню по технике, встрял Дугин. Пайпер PA-28 Cherokee, легкомоторный, цельнометаллический, четырехместный низкоплан. Имеет одну дверь со стороны второго пилота с выходом на крыло. Такие самолеты часто используются как учебные. На Cherokee устанавливались двигатели мощностью от 140 до 300 лошадок, в том числе с турбонагнетателями. Бывают постоянные или убирающиеся шасси. Существует модель и с увеличенным до 6 человек салоном. Это PA-32. Первая серия этих машин оснащалась двигателем мощностью в 260 лошадей. Отличительной чертой самолетов серии является расположение багажного отсека в носовой части между двигателем и кабиной. Для большего удобства в задней части кабины устанавливались широкие двойные двери. Устанавливались моторы и помощнее. Шасси уже убирающиеся, как у взрослых. Почему на Пайперы ставка сделана? Цесны как-то больше на слуху. Потому что ниша свободна, Костя, сказал Евгений. Цесны много кто окучивает. Летают эти Чероки далеко? Спросил у спецов Гоблин. На 1300, ответил главмех. Ого, Эльзе и не снилось. Вот именно. Игорь, которого жало и трясло, опять нетерпеливо перехватил инициативу. Самое классное у них, как мне думается, это двигатели. Фирма Lycoming. Очень надежный авиационный мотор. Коленвал, 4 цилиндра и пара магнета. Что-то чаще про ротоксы слышал, прищурился я. Ротоксы? Брось, это пройденный этап. Пиар перестройки. Куда их только не пихали поначалу. Lycoming – это надежность. Любой добытый вами двигатель этой фирмы будет хорош. Прямо любой? Вообще ни разу не проблема, Костя, азартно ответил чрезвычайно возбужденный авиафанат. Даже младшенькие карбюраторные Lycoming 320, хотя давно юзаются и инжекторные. Ну, конечно, предпочтительнее моща побольше, так ведь, Евгений Иванович? Дугин с сомнением наклонил голову. Без излишнего фанатизма, ребята. Мы сможем построить ровно то, что сможем. Бомбардировщик ТБ-3 кроить не будем. Чертежи по каналу нетрудно добыть. Почти любые. Да разве же в них дело? Технология производства. Вот где настоящая проблема. В наши дни почти не осталось людей, способных работать рубанком и умеющих правильно склеить две плашки. Технологии утеряны. Мастеровые навыки. Рабочие практики забыты. Да что там говорить? Люди нужны. Потому-то замку и дорог любой рукастый человек. Тем более со старой школой. Продолжай, Игорек, махнул рукой Дугин, захлопывая записную книжку. А тот сидеть за столом не мог. Через 2 секунды вскакивал, переставлял стул, постоянно перемещался по фронту. У меня аж глаза заболели. В движке ни одной лишней детали. Нет ни редуктора, ни помпы водяного охлаждения, как и самого водяного охлаждения, ни турбонаддува. Даже бензин и тот может подаваться самотеком. Стоит мотор недорого. За спокойный и безопасный полет деньги небольшие. Впрочем, сейчас это значение не имеет, как я понимаю. Вот что такое Lycoming, неоправданно забытый в России. Кстати, у компании есть оппозитные моторы воздушного охлаждения от 4 до 8 цилиндров и мощностью от сотни до 400 лошадок, карбюраторные или инжекторные, с нормальной подачей воздуха или турбокомпрессорные. Не знаю, стоит ли с такими заморачиваться на первом этапе. «Сколько весит?» – прервал его Мишка. «Тяжелая железяка?» «Это же авиация!» – Игорь посмотрел на Сомова, как на дикаря-людоеда. «С чего бы тяжелая?» А так, в зависимости от серии. Если брать 180-е, то примерно 120 килограммов. Главный механик тут же глянул свою знаменитую потрепанную записную книжку и подтвердил. «Приемлемо!» — благодушно кивнул напарник. «А габариты?» «Если и добудете, то в ящике. Навалом такие движки не валяются. У этой серии...» «Секунду, сейчас посмотрю таблицу габаритов». Главмех вновь зашуршал страницами. 85-80 метр 30. На любом пикапе увезти можно». «Надо будет добыть большой черный джип с прицепом», — мечтательно молвил гоблин. «Вот тогда я и напрягся в первый раз. И не зря, как показало время». Потом мы вчетвером положили планшет посредине и начали разбираться с деталями. Изучать спутниковые снимки, карты, фотографии, сделанные на местности, а также план самого объекта. «А это что за ВПП? На западе от станицы!» Сомов ткнул пальцем в левую часть экрана. «Да, там находится еще один аэродром. Ново-Татаровская Азимут. Сейчас. Была, по крайней мере, одноименная частная авиакомпания. Бывший аэродром МЧС. Он вообще старый и заслуженный. Работал еще в годы Великой Отечественной. Одно время там базировался 453-й дальнебомбардировочный авиаполк. На вооружении имел 12 бомберов ДБ-3 и 6 Як-1. Предваряя очевидный вопрос, скажу. Большой ценности для вас Азимут иметь не будет. Коммерческие перевозки на вертушках. Еврокоптеры и Робинсоны. Платная подготовка вертолетчиков-частников. Вроде бы у них была и парочка самолетов, но их видно редко. Да и размерчик уже не наш, покрупней». «Понятно». Сомов протянул экран обратно, и мы начали более предметно выяснять, в каком месте находится сервис-центр, где там склады и прочее важное. «При мне лежали два двигателя именно для Чероки. И еще должны были поставить. Конечно, расход тоже будет. Остается надеяться, что бизнес у них не лопнет». По этому объекту мы поработали с авиатором еще полчаса. Все перелили себе, бумажное забрали. И дальше пошли по вариантам. Никто ж не знал, куда именно нас закинет. А ну как в Нижний. Ясно одно. В любом жирном авиаместе алгоритм действий будет одинаков. Хватай движки и все запчасти к ним, какие найдешь. При возможности хорошо бы взять еще и винты, да и стойки шасси не помешают. Остальное технари настроены сделать сами, если смотрящие не раздобрятся. «А могут ведь», — размечтался Дугин в самый последний момент. «Сотников почти уверен. Вы же как бы официально привезете двигатели из командировки, которую нам сами кураторы и организовали. Могут зарегистрировать имущество как законно полученное, и тогда...» Он даже задышал чаще, вытер лоб и закончил. «И тогда Сотников сможет просто выписать элементы планера, всю авионику и системы. Однако это были мечтания на платформе. Теперь мы с Гобом вносим в первоначальный набросок штабного плана существенные коррективы. Расстояние от Сочи до Краснодара по автодороге – 300 км. До краевой столицы наиболее оптимально ехать по следующему маршруту. Дагомыс, Лазаревская, Туапсе, Ольгинка, Новомихайловский, Лермонтово, Джубга, Горячий Ключ, Саратовская, Адыгейск, Краснодар. Никаких проблем. Автобусы из Сочи в Краснодар едут примерно 6-7 часов. Вот только стихийные космические силы предварительный план движения порушили. Дальше Туапсе проезда нет. Придется менять маршрут. Как ни крути, а нам предстоит катить через Шаумянский перевал, потом уходить в долину на Хадыженск и уже через Адыгею с востока подъезжать к Краснодару. А лучше бы вообще не заезжая в город, забрать сразу севернее и выйти прямо на Белевцы. В каком состоянии там дорога, не знает никто. А криминальная обстановка? Кратеры огромные на пути попадаются? Гадать бесполезно. Ничего не узнаем, пока сами не сунемся. И на все про все у нас с Гобом 3 дня. Теперь вы понимаете, почему я так обрадовался, когда благодаря Степану обрел воровайку на базе егеря. Конечно, и в Белевцах должны быть погрузочные механизмы, хоть погрузчик вильчатый да найдется. Однако воплощение постулата «все свое ношу с собой» — страсть, какое сладкое дело. Спокойно как-то на сердце становится, ни от кого не зависишь. Подкатили, быстро погрузили и удрали. «Кастет, гля! Тут возле Майкопа еще два аэродрома есть!» Пока я все важное проговаривал вслух, гоблин терзал планшет. «Если таким путем поедем, то тогда...» «Где они?» «Слушай, они даже ближе находятся, чем белевцы!» «Ну-ка, ну-ка!» «Ага! Ханская. Военный аэродром в Республике Адыгея. Хорошо. Расположен в 3 километрах восточнее станицы Ханская, 6 км северо-западнее города Майкоп. Годится. Аэродром 2-го класса. Способен принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. Здесь базируется военная авиация, учебный авиаполк, на вооружении самолеты Л-39 и МиГ-23. Как думаете, парни, перспективно? Не перспективно, авторитетно заявил Мичман. В какой-то момент все вояки начали сворачиваться, получив приказ на передислокацию. Следом за ними и менты свалили, потом и МЧС. Тогда вообще много слухов и баек ходило, в том числе и о том, что где-то в Сибири и в Заполярье есть зоны, куда почти ничего не валится. Связи-то не было. Населению ни хрена не узнать, елки. Вот такие дела. А в тех местах, откуда в спешке ушли вояки, ловить вообще нечего, это закон. Сплошное запустение и хлам. Остались погранцы. Их катера иногда проходят по акватории. И ВМФ патрулируют, но уже подальше. ВМФ всегда молодцами были, политически польстил я Мичману. Погранцы от кого стерегут? Турки пару раз пытались высадиться. Не имется же им, удивился я. Думали, момент настал. Давно о них ничего не слышно. Своих проблем привалило. А по связи у них тут кошмарно сложилось. Никто и не ожидал такого. Естественно, что владельцы компании сотовой связи не торопились восстанавливать поврежденные ударными волнами ретрансляторы и оптоволоконные сети. Зачем тратить деньги, силы и время, если через полчаса их опять может снести к лешему? Какой смысл? Такие вложения уже никогда не окупятся. Пришедший на смену российскому интеллигенту буржуазный интеллектуал быстро переосмыслил социальные ценности и поступал сугубо рационально. Государство же вмешиваться в процесс не спешило. Кому-то было даже удобно обрезать эти ваши интернеты. По районам последовательно объявили сначала чрезвычайное, а потом и военное положение. Началось снабжение по карточкам, продовольственный заем у коммерсантов. Так что связь достаточно долгое время поддерживалась исключительно для нужд госструктур. «И черт с ним», — согласился Сумов. «А вот здесь, смотрите. Майкоп, бывший аэропорт города Майкоп, Республика Адыгея». «Мда. Слово «бывший» мне уже не нравится. Аэродром 2-го класса был способен принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. Недостатком данного аэродрома является грунтовое ВПП». В связи с чем аэродром может принимать турбореактивные самолеты только в период устойчивой и сухой погоды. Гениально! То есть хрен там что работает, так? Грязь и рытвины. Так точно, подтвердил Мичман. Вот не надо метаться, попросил я. Запланировали, сделали. Если уж не получится, будем думать дальше. Нормально подкачка, Паша. Доложил Кизим-старший, закончив последнюю проверку. «Проедете где угодно!» «Все, можно садиться!» Провожать группы к перекрестку вышли обе семьи. «Вы не волнуйтесь», — сказал Володя Кузьмин. «Мы уже все поняли. Ситуацию представили. Что нужно добывать, знаем. Так что натащим с запасом». «Пулемет бы нам в дорожку!» — неожиданно размечтался гоблин. «Эх, надо было никого не слушать и тащить сюда наш ПКМ. Может, где-то по пути добыть удастся». «Везение как фактор. Сбрасывать со счетов нельзя», — обнадежил его Мичман. «Напомню, на вояк не рассчитывай». «Признаюсь честно, предстоящий путь меня немного пугал». «Нет, все-таки не пугал. Напрягал. Ехать, чувствую, придется трудно и долго. И у местных походя об обстановке впереди не выспросишь. Мне достаточно легко спрогнозировать поведение немногочисленных выживших. Опыт уже имеется. С другой стороны, ведь именно безлюдье по пути предстоящих приключений и приветствуется. Двигатели в незнакомых краях красть – это вам не гербарий возле дома собирать. Разный народ может попасться на неведомой тропе. И народ этот может отреагировать по-разному, обнаружив под боком такой заманчивый куш, как новенькая воровайка на ходу. Дикого запада апокалипсиса тут пока еще никто не отменил. И пулю подарят, и пику. Так что ПКМ действительно не помешал бы. Оружие берем только свое, проверенное. Весь трофей остающимся. Боекомплект пополнили существенно. Патронов хватает. А вот связи не будет. Через горы не пробьет. Контрольный срок соблюдать жестко. Я в последний раз вбивал нужные гвоздики. У терминала будьте загодя, без спешки и суеты. Как только мы выйдем на перевал, сразу с вами свяжемся. Получиться может по-разному. Не дай бог и так, что нам придется морем возвращаться. Так что слушайте и смотрите в оба. Конверт вскрываете за полчаса до срока. Сразу проставляете точное время. Сотников на месте проверит. Мужики послушно кивали, показывая, что впитывают, несмотря на то, что все было оговорено уже раз пять. Женщины собрали домашние стряпни, да в таком объеме, что по пути можно будет всех голодных угощать. Попрощались, обнялись, бабы, как положено, всплакнули. «Поехали!»